Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы, наконец-то, закончили нашу многосерийную сагу о Трумане. И сегодня переходим к другому президенту. Сегодня мы поговорим о Дуайте Эйзенхауэре, президенте-генерале, который дважды выиграл выборы примерно с одним и тем же лозунгом «I like Ike», а потом выиграл с лозунгом «I still like Ike». То есть мне до сих пор нравится Ike. Это у него такое прозвище было, если наши слушатели не знают.
Не знаю. Да, дело в том, что никто толком не знает, почему его звали Айком. Это в его семье было несколько сыновей, то есть его братьев. И они друг друга по какой-то причине начали называть там «Большой Айк», там «Сильный Айк», там «Мудрый Айк». Какие-то такие вот внутренние прозвища. И он всю жизнь шел как Айк.
Но этот лозунг меня поразил просто своей простотой и незатейливостью. И тем не менее, вот... помог ему выиграть.
Ну, он к тому моменту, когда он пошел в президент, как выдающийся военный, оказался, вероятно, одним из самых популярных американцев. И обладал колоссальным авторитетом в стране. Его пытались залучить под свои знамена и демократы, и республиканцы, и в итоге он выбрал республиканцев. И причем, как рассказывают и как пишут его биографы, он стал кандидатом республиканской партии после того, как увидел, что наибольшие шансы на победу вот, на республиканских праймерис, а потом на президентских выборах, играет сенатор, который был изоляционистом. А Эйзенхауэр прекрасно понимал роль активной внешней политики, военных союзов, политических союзов и понимал, что США не могут вот опять закуклиться в своем маленьком мире и не вести активной внешней политики. И вот, как говорят, он пошел на выборы именно с этой целью и в итоге с трудом выиграл республиканские праймерис, а дальше триумфально победил на всех выборах. И, в принципе, все свое президентство – это такой уникальный случай в истории США. Его рейтинги были очень высокие.
Прежде чем переходить к разговору о его политике и об историческом контексте, хотелось бы, чтобы ты пару слов сказал о нем вообще. Что он, из какой он семьи, какой у него был характер, может быть, какие-то увлечения. Какие-то, давай добавим человеченки, так сказать.
Человеченко, вот Эйзенхауэр, кстати, как и Трумэн, с которого они, кстати, достаточно тепло и позитивно общались, был человеком из американской глубинки, и в отличие от некоторых других президентов США, например, от моего любимого Никсона, он никогда по этому поводу не комплексовал. Он был из маленького городка, и, в принципе, кстати, с Трумэном они родились, кажется, там чуть ли не в 100 километрах друг от друга, выросли. Он там родился в Техасе, вырос в Канзасе, ну, в общем, такая история. Из небогатой семьи мать была очень верующей, и она была пацифисткой. А он стал военным, что был таким вот интересным моментом его жизни. Он учился в Вест-Пойнте, причем так, достаточно средненько учился, но прославился там как игрок в американский футбол. Он был очень сильный такой, высокий, мощный человек. А потом началась длинная череда неудач реальных, потому что он не попал на Первую мировую войну. Естественно, как любой американский военный, он хотел принять участие в настоящей войне и рвался, но его оставили руководить подготовкой будущих танкистов в США. Он тогда очень заинтересовался танками и стал одним из экспертов в области танков в США и вообще всего связанного с военным транспортом. И на войну не попал. Его сверстники, которые на войну попали, они там быстро сделали карьеры, получили там награды, звезды, все как положено, а он вот оставался. Потом закончилась Первая мировая война, армия США переживала совершенно ужасные времена, потому что на ней экономили. И многие офицеры ушли, а Эйзенхауэру уходить было некуда. У него не было там хорошей профессии, которую мог продать, у него не было состояния семейного, как у многих. И он остался, работал в Министерстве обороны, которое тогда было совершенно карликовым. Другой американский генерал Дуглас МакАртур, о котором тоже неоднократно говорили, который был очень богатый и очень такой яркий человек с комплексом Наполеона, как-то отозвался об Эйзенхауэре, что Эйзенхауэр был лучшим клерком, с которым он когда-либо сталкивался. Но, тем не менее, Эйзенхауэр дожил до Второй мировой войны, он закончил курсы штабных офицеров, причем закончил их первым, то есть это очень важный момент, с лучшими оценками. Стал действительно выдающимся специалистом в области военного транспорта. Он там, например, организовал и провел автопробег с восточного на западное побережье США. Надо сказать, что в ту пору американские дороги были кошмарные и ужасные. После этого, кстати, став президентом, он стал автором программы строительства хайвеев, которыми мы все до сих пор пользуемся, и это заслуга Эйзенхауэра, потому что он понимал, что это очень важно и для экономики, и для обороны. И тут начинается Вторая мировая война, и Эйзенхауэр внезапно оказывается человеком исключительно востребованным. Его заметил Джордж Маршалл, о котором мы тоже говорили, тот самый человек, именем которого назван план Маршалла. И Эйзенхауэр был направлен в Европу и стал командующим высадкой в Северной Африке, потом в Сицилии, потом в Нормандии и всего дальнейшего продвижения войск союзников. Тут проявился следующий момент, который очень важен для понимания Эйзенхауэра. На протяжении всей вот этой эпопеи военной ему приходилось быть не только генералом, не только военным, но и дипломатом, потому что он должен был поддерживать какие-то рабочие отношения с англичанами, с французами, с поляками, с итальянцами, арабами Северной Африки. То есть вот он должен был вести переговоры, он должен был обеспечивать боевое взаимодействие, он должен был налаживать отношения с гражданским населением и так далее и тому подобное. Да? То есть это был колоссальный дипломатический именно опыт. Эйзенхауэр был выбран в роли командующего для вот высадки в Нормандии именно потому, что его уважали и любили все военные союзники.
Кстати, я вот прочитала, что когда как раз была высадка в Нормандии, адъютант Эйзенхауэра нашел в его кармане заготовленный текст обращения на случай поражения. «Наша высадка не привела к удержанию плацдарма, я отвел войска, мое решение атаковать в это время и в этом месте было основано на той информации, которой я располагал. Войска, авиация и флот сделали все, что могли сделать, храбрость и верность долгу. Если кто-то виновен в неудаче этой попытки, то это только я». Но он не воспользовался, понятное дело, этой запиской, но она у него была.
Надо сказать, что для любого человека, который интересуется военной историей, а я ей интересуюсь очень сильно, известно, что десантная операция – это самая сложная операция, потому что ты должен учитывать не только то, что происходит на суше, но и в воздухе, и на воде, и морские течения, и перемену погоды. Огромное количество. Вообще армии и флоту взаимодействовать, как всегда, очень сложно. И вот сначала он провел крупнейшую десантную операцию в истории – высадка в Сицилии, а потом он провел вторую крупнейшую операцию в истории – это высадка в Нормандии, и это были разные театры, и все было очень сложно. Не надо недооценивать Эйзенхауэра как генерала. Он был выдающийся военный организатор, и если он, конечно, не обладал там талантами Наполеона, как полководец, то в подчиненных ему войсках все было хорошо, как правило, со всеми допущениями. Да? То есть солдаты были одеты, обуты, всегда снабжены боеприпасами, подкрепление вовремя перебрасывалось, эвакуации вовремя проводились, медицинская помощь вовремя оказывалась, и потери в армиях Эйзенхауэра были относительно небольшими в силу очень хорошей организации всего этого дела, то есть боевого планирования.
Ну вот эта история с запиской, она вообще говорит об его ответственности?
Он был очень порядочный человек, хотя, говорят, и не был верен своей жене. Ну, это как бы так, слухи. Но продолжим. После этого он, как герой, возвращается в Америку. Его приглашают стать президентом Колумбийского университета. А потом Трумэн его просит вернуться на военную службу и делает Эйзенхауэра командующим НАТО. НАТО только что было создано. И Эйзенхауэр тогда, вот опять же, проявляет свои способности дипломата, и опять же, организатор военного понимает, с чем ему предстоит связываться. Это вот те самые напряженные конец 40-х, начало 50-х годов, Сталин еще жив. Ситуация настолько напряженная, что Эйзенхауэру с нуля приходилось организовывать новый военный блок. Мы понимаем, как это сложно. А потом, соответственно, Трумэн не идет на выборы, демократы непопулярны, и он становится кандидатом республиканцев на президентских выборах в США. Кстати, второй генерал в истории страны за столетие, потому что перед ним был только генерал Грант. А Эйзенхауэр на тот момент был пятизвездный генерал. Это аналог маршала или фельдмаршала. Да? То есть это высший военный ранг в американской военной иерархии. И вот этот фельдмаршал Эйзенхауэр въезжает в Белый дом. К разочарованию многих своих сторонников республиканской партии, он оказывается не настолько радикален, чтобы начать разламывать то, что делали до него демократы, то есть Рузвельт и Трумэн, то есть социальные программы он не начал сокращать, он, наоборот, их расширил. Он начал борьбу с расовой дискриминацией достаточно активно, чего многие его предшественники вообще не делали. Организовал самый, вероятно, масштабный проект в истории США – это строительство хайвеев, о котором я говорил. Ну и главное, у него начинается внешняя политика. До вступления в должность президента он обещал закончить войну в Корее, потому что, будучи кандидатом в президент, он там побывал, сказал, что выиграть эту войну невозможно, и быстро привел к подписанию перемирия и окончанию, соответственно, этой войны. То есть надо сказать, что президент Трумэн уволил МакАртура, о котором тоже упоминалось раньше, с должности командующего войск Кореи, в частности потому, что МакАртур настаивал на применение атомного оружия против китайцев, которые воевали там в китайской армии в этой самой Северной Корее. Трумэн этого очень боялся, не хотел ядерной войны. А тут, значит, пришел Эйзенхауэр, который, наоборот, очень высоко ценил ядерное оружие. И он воспользовался ситуацией, когда в СССР умер Сталин, там непонятки с советским руководством, и он так через посредников намекнул китайцам, что если они не прекратят наступление, не прекратят бросать свою армию на Корейский полуостров, то он применит ядерное оружие. И намек был то, что называется, услышан. И после этого Эйзенхауэр стал очень активно использовать этот инструмент. То есть он считал в отношениях с Советским Союзом, что США не должны бесконечно увеличивать свою вооруженную силу. На тот момент самая крупная армия в мире была у Китая и у СССР. Но делать ставку на ядерное оружие – это первое. Во-вторых, США должны больше усилий уделять так называемым активным разведывательным мероприятиям, если использовать такой сленг «советский» и «современный» российский. То есть вот у нас есть ЦРУ, рыцари плаща и кинжала делают то, ценой так, небольших потерь и небольших денег, а мы не будем бросать дивизии армии для того, чтобы решать свои политические задачи. Тогда шел крах колониальных систем, естественно, возникал вакуум, в этот вакуум бросался Советский Союз и Китай, увеличивавшие свое влияние в Африке, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. И многие лидеры националистических движений, тот же самый Гамаль Абдуль-Наср в Египте, они очень так флиртовали с коммунистами. И это вызывало у Эйзенхауэра ужас, потому что он знал, что такое коммунизм. Он хорошо представлял, что это такое. И он опасался распространения коммунизма, прежде всего, на Ближнем Востоке. Почему? Потому что это была нефть. А без нефти ты не можешь выиграть современную войну. И поэтому вот Эйзенхауэр дал добро на участие в ЦРУ в перевороте в Иране. Прогрессивный премьер-министр Моссадык решил национализировать иностранные нефтяные мощности, которые там действовали, и американцы оказали помощь британцам и шаху Ирана в свержении вот этого популярного премьер-министра. То есть, что иранцы, естественно, не забыли, и мы до сих пор слышим эту историю, вот как бы конфликт между Ираном и США продолжается по сей день, как мы знаем.
Отголоски.
Отголоски, да. Шах давно свергнут, ну, все понятно. Вот. И в Латинской Америке ЦРУ организовало свержение президента Гватемалы Арбенса, который тоже там задумал национализировать бизнесы, принадлежавшие американским компаниям, банановым компаниям. Там были тоже очень интересные истории. Тогда вот госсекретарем и директором ЦРУ у Эйзенхауэра были два брата Даллеса. И вот оба брата Даллеса были членами совета директоров одной из этих банановых компаний. То есть там было очень интересно.
Но и ты упомянул уже Египет, и как раз можно поговорить о Суэцком кризисе.
Тут ситуация была несколько иная. Гамаль Абдуль-Наср решил национализировать главный источник дохода Египта – это Суэцкий канал. А канал принадлежал англичанам и французам. И вот англичане с французами договорились с Израилем, что Израиль атакует Египет, потому что Наср там обещал сбросить Израиль в море, а англичане и французы втянутся и помогут, и началась война. Блицкриг никакой не получился, все было тяжело. Эйзенхауэр был в шоке, в ужасе, и считал, что это вообще преступная война. Надавил на британцев, на израильтян, чтобы они все это дело прекратили.
Ну вот некоторые до сих пор задаются вопросом, почему фактически Эйзенхауэр встал на сторону СССР и Египта?
Потому что он не видел перспектив в этой войне. Война имеет смысл, если она проходит успешно и быстро. А тут успешно и быстро кампания не получилась. У атаковавших Египет не было никаких шансов. Кроме того, Эйзенхауэр опасался, что если Америка смолчит, то ее авторитет в арабском мире будет полностью уничтожен. Мы не должны так действовать для того, чтобы не лишиться союзников и будущих союзников.
Но, с другой стороны, была какая-то западная солидарность?
Да, не было особой западной солидарности, потому что в этой ситуации англичане и французы выглядели скорее колонизаторами. Симпатии были больше на стороне Нассера, хотя он был, ну, мягко говоря, не очень симпатичной личностью. И, кстати, большим любителем Гитлера, если уж об этом говорить. Но вот тогда Нассер выиграл войну за общественное мнение, и поэтому все произошло так, как оно произошло. То есть египтяне в итоге национализировали Суэцкий канал.
Но не получилось ли так, что он Нассер их как бы развел? Американцев, что он не собирался становиться проамериканским лидером?
Тут мне сложно сказать, но я думаю, развел, конечно. Не он первый, не он последний. На Ближнем Востоке все эти лояльности, они обычно не очень долговременные и прочные, как мы знаем.
Как бы ты описал тут роль Эйзенхауэра, как он себя проявил именно в этом кризисе?
Он выступил в роли миротворца. Вообще, кстати, при нем США не влезли ни в один вооруженный конфликт. Армия США за 8 лет правления Эйзенхауэра не участвовала ни в одном вооруженном конфликте вообще, в принципе. И здесь он продолжил свою роль миротворца, потому что он быстро организовал переговоры с лидерами Великобритании и Франции. обе страны тогда очень сильно зависели от американской помощи. То есть это была еще послевоенная разруха. То есть, кстати, там забавный момент, например, что египтяне были вооружены лучше, египетские солдаты, чем британские солдаты. То есть у них были автоматы, у британских солдат были старые винтовки. Британская военная мощь на тот момент была скорее фикцией, чем реальностью. Он им объяснил, что США прекратят экономическую и военную помощь им, если они все это дело не остановят. То есть вот те самые санкции, о которых мы любим говорить сегодня, были обещаны, но не применены. Но вот обещания оказалось достаточно. Но здесь еще важный момент, что к власти в СССР пришел Хрущев, который начал допускать публично возможность начала какой-то перезагрузки отношений с Соединенными Штатами и Западом в принципе. То есть тогда вот появился принцип мирное сосуществование, который мы потом слышали несколько десятилетий подряд. Эйзенхауэр был большим сторонником снижения международной напряженности. Еще раз, как бывший генерал, он прекрасно понимал, что такое война. И он хотел сокращения вооруженных сил, он хотел сокращения ядерных арсеналов. У него была встреча с Хрущевым на эту тему. Он предложил договор по открытому небу, который до сих пор живой, но от которого уже отказались США и Россия. Что такое договор по открытому небу? Это возможность, когда самолет-разведчик твой пролетает над территорией враждебной страны и проверяет, не готовит ли эта враждебная страна какую-то гадость в отношении твоей страны. То есть допуск иностранных самолетов-разведчиков в свое воздушное пространство. То есть эта программа впоследствии начала действовать, но Советский Союз тогда ее не принял. А надо сказать, что в ту пору еще спутников-то не было. Спутников, шпионов не было, Советский Союз был очень закрытым государством, и в США с большим трудом представляли, что все-таки там происходит. Я подозреваю, глубоко подозреваю, что СССР не дал добро на пролеты американских самолетов-шпионов по одной простой причине, что те заявленные ядерные мощности, которые бравировал Хрущев, на самом деле отсутствовали. У СССР не было такого количества баллистических ракет, такого количества стратегических бомбардировщиков. Мощь ядерной США была намного выше, намного больше, и Хрущев не хотел оказаться в ситуации слабого. Политика – это карточная игра, то есть, если ты знаешь, что у твоего противника слабые карты, ты будешь играть совершенно иначе, правильно? И вот одной из причин того, что еще не было спутников-шпионов, стал этот самый знаменитый пролет самолета-разведчика У-2, который был сбит над Свердловском. То есть У-2 это был выдающийся технический проект, то есть это был самолет с выдающимися характеристиками. Эти самолеты летали на очень больших высотах. Они, кстати, до сих пор, насколько я знаю, летают. Они могли собрать большое количество ценнейшей информации. Кстати, вот тоже такой интересный момент. Тогда вот Британия ушла из Индии, Индия распалась на Индию и Пакистан. И США очень быстро подружились с Пакистаном. Советский Союз после этого мгновенно подружился с Индией. И самолеты У-2 базировались на аэродромах в Пакистане. И вот из Пакистана они вылетали, летели над Советским Союзом, а советские ПВО либо их не видели, либо ничего с этим не могли поделать. Ну, до тех пор, пока, соответственно, не произошел вот этот инцидент со сбитым ПВО над Свердловском, который был сбит ракетой, и летчик попал в плен, и Советский Союз долгое время скрывал, что летчик остался жив. Тут интересная реакция самого Эйзенхауэра, который знал о том, что эта программа существует, естественно, и все эти материалы поступали к нему на стол, но узнав о том, что Советский Союз сбил самолет, он закричал, это описано двумя свидетелями, «Господи, какой позор!» Потому что, значит, США сначала объясняли, что это был самолет, изучавший погоду, сбился с курса, все такое, но потом выяснилось, что в СССР оказался живой американский летчик, который летал по заданию Центрального разведывательного управления, и вообще все это был такой страшный международный скандал. То есть Москва из этого выжила, конечно, все, что могла.
А в целом, какой имидж у Эйзенхауэра был в Советском Союзе и сейчас до сих пор какой сохранился? Потому что вот мы в прошлый раз говорили, что у Трумана имидж до сих пор нехорошего человека.
К Эйзенхауэру почему-то относились намного лучше. Хотя я бы сказал, что они с Труманом проводили очень схожую политику, в том числе и внешнюю политику. Вероятно, это было связано все-таки с опытом Второй мировой войны. Все-таки человек нес позитивный имидж победы над нацизмом. Там с Жуковым встречался, они там с Жуковым подружились. То есть, вот было вот какой-то такой вот ореол прошлого, который улучшил его образ в глазах советских людей, советской общественности. И, наверное, его не очень ругали по сравнению с другими американскими президентами.
А, кстати, еще интересная деталь, о которой я забыла сообщить в начале. Эйзенхауэр любил рисовать, причем он нигде не учился, сам рисовал, сам научился. И особенно активно он начал рисовать после войны и нарисовал портрет Авраама Линкольна, кстати, а вообще писал по фотографиям портреты работников своего аппарата и даже дарил им в качестве поощрения за хорошую работу.
Он был хороший человек, вот реально, он был действительно хороший человек. Вот когда ты начинаешь копаться в личностях президентов, ты как-то начинаешь быстро понимать who is who. То есть среди президентов встречались отпетые негодяи. Вот Ричард Никсон был одним из них. А вот Эйзенхауэр был действительно хороший, порядочный человек. Он был такой правильный мужик, если можно так выразиться.
А в следующий раз о ком мы расскажем?
Поедем дальше, у нас будет Кеннеди.
Кеннеди, в следующий раз. Слушайте подкаст «Президентские истории». С вами были, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо.
До свидания.